Дорогие друзья, мы желаем посредством музыки, пения, проповеди и жизненных примеров рассказать о смысле и цели жизни, о любви Бога к человеку.
Мы желаем указать на то, как можно в Иисусе Христе, Сыне Божьем, получить прощение грехов и душевный мир, начать новую жизнь и обрести надежду вечной жизни с Богом.
С этой целью мы предлагаем вам прослушать эту кассету из ряда кассет, составленных и записанных нами в студии радиопрограммы «Луч надежды» города Эспелкамп. Пусть Господь Сам коснется вашего сердца и благословит вас.
Дорогие слушатели, вопрос о браке и супружеской жизни непростой. Слишком быстро многие влюбленные пары вступают в брак, не задумываясь серьезно о том, готовы ли они исполнять требования, нужные для счастливой семейной жизни. Другие не думают трезво о том, подходят ли они друг к другу, или их интересы не сближают, но разъединяют их, и что сохранить брак и сделать его счастливым будет нелегко. Затем многие супруги слишком быстро готовы на развод. Этим самым они думают враз и навсегда покончить с проблемами, которые принесла так называемая ошибка молодости. Но на деле в основном их гордость и эгоизм. Но в разводе ли решение проблем? Не приносит ли он еще больше и чаще всего более глубокие проблемы? Ведь в семьях есть обычно дети. Они страдают от разводов больше родителей. Сколько разбитых судеб в мире из-за разводов? Сколько неустойчивости в морали, разнузданности и так далее? Камень, брошенный в воду, поднимает маленькую волну, но она тянет большие круги. Так дело обстоит и в отношении разводов. Ну, скажет кто-то, мы знаем об этом, но где же выход? После следующей постановки мы коснемся этого вопроса.
Мы у Бога просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада, о любви, что все переносит, что чужому счастью.
Мучительная бракоразводная процедура подходила к концу. Судья взглянула на Анну и, повторяя ее слова, спросила: «Значит, не было в вашей жизни ничего хорошего? За 10 лет ничего хорошего?» Анна растерянно посмотрела на судью и пожала плечами. «Какое это, мол, теперь имеет значение?» «И потом все уже сказано. А главное, все решено, и ею, и Сергеем. Вот он стоит рядом с каменным лицом, совершенно чужой, замучивший ее своими вечными придирками и раздражительностью. Стоит и даже глазом не поведет в ее сторону». Судья повернулась к Сергею. «А вы что скажете? Тоже ничего хорошего не припомните?»
«Вы ведь слышали? Она так считает. Значит, так оно и есть».
При слове «она» она почувствовала, как в ней вновь вспыхнула неприязнь к мужу. Кто дал ему право так называть ее? Судья укоризненно посмотрела на Сергея. «Пожалуйста, соблюдайте вежливость. У вашей супруги есть имя».
«Прошу прощения. Как прежде мне называть уже неудобно, а по имени и отчеству еще не привык».
Суд удалился на совещание. Анна устало присела на стул и краешком глаза увидела, как Сергей нервно вышел из зала. Что-то больно кольнуло ее сердце. Как же так не подошел, не сказал ни слова, не утешил, хотя видит, как ей тяжело. И вдруг, впервые, может, с пронзившей ее отчетливостью, поняла, вот это и есть развод. Не просто ссора, в которой с самого начала таится примирение, а разрыв окончательный, бесповоротный разрыв всего, что было до этой минуты. Она испугалась своего прозрения и стала поскорее припоминать все плохое и тяжелое, что привело их сюда, в этот зал суда. Но почему-то на память приходило также и совсем другое, чем то, что она хотела вспомнить. Во время свадьбы, когда один за другим празднично поздравляли их, к ним подошел также пожилой человек, старый приятель отца Сергея. Он обнял молодых за плечи и сказал:
«Уступайте друг другу».
Они рассмеялись, услышав такое необыкновенное пожелание. Они были молоды, влюблены и готовы друг для друга решительно на все. А потом, после некоторого времени, оказалось, что человек тот был мудрецом, что самое трудное – это уступать друг другу, уступать в мелочах, которые мешали на каждом шагу. Вечер. Сергей читает газету. Анна хочет уснуть.
«Послушай, не шурши у меня над ухом газетой. Я хочу спать».
«Но я должен же прочитать газету!»
Вот они в магазине.
«Какие красивые чашки! Давай купим!»
«Что ты! Они просто уродливые! Безвкусица!»
Анна любуется картиной и ищет место, чтобы повесить.
«Давай повесим эту картину над тахтой. Прелесть, как хороша!»
«Нет, ни за что!»
Опять возникло несогласие. Каждое из этих несогласий было пустяковым, мелким. И все-таки часто они приводили к ссорам. Раздувались так, что становилось трудно дышать от обиды, от слов, сказанных сгоряча, несправедливых, непоправимых, потому что они откладывались в памяти и сохранялись в ней долго, даже после примирения. Первые годы, казалось, ссора скользит где-то на поверхности, не задевая настоящего, их чувства, их жизни. Поэтому и мириться было легко и быстро. Но постепенно ссоры вспыхивали все чаще и стали привычкой. Анна, нахмурив брови, думала:
«Из-за чего же началось у нас в этот раз, когда мы впервые произнесли слово «развод»? Кажется, тогда, когда Сергей упрекнул меня в том, что я забыла пришить пуговицу к его рубашке, и сказал, что он вечно ходит оборванный. Вечно! Как меня взорвало это несправедливое слово! А может, это было по поводу дочери Маринки? Он ведь всегда предъявлял свои претензии, касающиеся Марины, ко мне. А я, конечно, тоже не молчала».
Музыка.
можно подумать, что ты никакого отношения к Маринке не имеешь. Ты же ее отец.
Но воспитываешь ее ты и делаешь все, как ты считаешь нужным, не советуясь со мной.
Разве я плохо ее воспитываю?
И все начиналось сначала. Мудрый совет, что надо уступать друг другу, уже давно был забыт. Чувствуя определенное злорадное удовольствие, они во время ссор старались уколоть друг друга побольней. Все чаще мелькало слово «развод». И вот как-то раз Сергей крикнул.
«Знаешь, хватит! Сколько можно пугать друг друга? Развод так развод!»
«Очень рада!»
«Даже рада?»
Я тогда не хотела подать виду, что испугалась. А он ответил с насмешкой. Но в его глазах я заметила тоску. Они говорили другое. Мне захотелось обнять Сергея, перечеркнуть эту нелепую ссору, как будто вовсе не было ее. Но мое самолюбие победило, и я этого не сделала. А ведь сначала все было по-другому. Не зря судья сказала.
«Простите, но в том, что вы оба рассказали, мы не видим серьезных причин для расторжения брака. Ведь все недоразумения происходили из-за мелочей. Нам кажется, что хорошего у вас было больше, чем плохого».
«Конечно, неправда, что в нашей жизни не было ничего хорошего. Много было хорошего, даже прекрасного».
Она вспомнила, как через несколько дней после свадьбы решила сделать Сергею сюрприз – испечь яблочный пирог. Она провозилась 2 часа, но с пирогом ничего не вышло. Когда Сергей вернулся с работы, то застал ее в слезах над пригоревшей лепешкой.
«Я все сделала по книге, а он все равно не поднялся. Наверное, в книге опечатка».
«Не горюй. Верно, в книге опечатка. Пойдем в столовую обедать».
Там они взяли яблочный пирог и, смешливо улыбаясь, съели его.
А когда я получила операцию аппендицита, которая была не очень гладкой, и он меня посетил, какое у него было лицо? Несчастное, растерянное.
«Милая, милая!»
Как страдальчески дрожали тогда губы его. А как он радовался появлению Маринки. И пеленки стирать помогал, и вставал по ночам к ней. А как часто мы, обнявшись, вместе читали, беседовали шепотом, чтобы не разбудить ее. Ну что теперь вспоминать? Поздно. Через несколько минут выйдет суд, и кончено. Кончено официально и бесповоротно. Вон уже Сергей вернулся в зал, сел на другом конце скамьи и ждет.
Суд вышел. Анна и Сергей встали. Судья внимательно посмотрела на них и положила на стол бумагу, которую держала в руках. В зале стояла гробовая тишина.
«Мы решили дать вам возможность еще подумать. Ведь у вас дочка. Думали вы об этом? Не горячитесь, не торопитесь, а прислушайтесь к голосу совести, ведь она у вас есть».
Она почувствовала, как страшная тяжесть свалилась с ее души. Она глубоко вздохнула и тут же замерла от страха. А вдруг Сергей станет возражать, требовать немедленного решения? Но он молчал. Анна посмотрела на него, и робко улыбнулась. Сергей повернулся к жене и тоже ответил улыбкой. Он подошел к ней, взял ее за руки. Они поцеловались нежно, как при первой встрече.
Дорогие слушатели, в прослушанной истории молодая пара не обратила довольно внимания на мудрый совет «Уступайте друг другу». Да, самый лучший совет, пренебреженный нами, пользы не дает. Бог, сотворивший человека, дал ему лучшие советы в обиходе с другими. Один из них гласит: «Почитайте один другого выше себя». Наше себялюбие мнит себя и свои желания выше других. Но если мы считаемся с другими, готовы помочь и прислушаться к их мнению, уступить и пойти навстречу, это не уничижает нас, но часто возвышает и ведет к взаимному уважению. В почтительности друг друга предупреждайте, как дорого это слово. Затем Библия говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Прощайте друг друга. Пусть следующее утро не застанет и малейшего недовольства в сердце на другого, чтобы оно не разрослось в неприязнь или ненависть. «Мирись с соперником твоим, пока ты еще в пути», — говорит Христос.
Как многие люди плакали у могилы, желая там найти прощение за нанесенные раны и обиды. Но поздно. Найти прощение вины можно всегда у Бога, но примириться с человеком можно только до черты могильной. Не стыдись попросить прощения за оплошку или проступок. Это поможет тебе и другому тоже. А теперь еще коснемся слова Писания. «Носите бремена друг друга». Значение этих слов невозможно переоценить. Мы склонны думать о себе, о своих нуждах и потребностях, и ожидаем, что другие должны помочь нам в их удовлетворении. Мы меньше думаем о том, что другие в этом тоже нуждаются и того же ожидают. Найти время и от всего сердца, не мимоходом, для вида или исполнения долга, спросить о делах, самочувствии, выслушать, посочувствовать другому, утешить, помочь. Да, и помочь. И при том, если надо, сразу. Вовремя сказанное слово или оказанная помощь дороже многого, что делается не вовремя. Нося бремя другого, говорит Писание, мы исполняем закон Христа, то есть закон любви. Он сам, Христос, оставил этому самый блестящий пример. Оставив славу неба, Он стал человеком, перенес издевательства, уничижения, избиения, ужасные муки и смерть. И для чего? Его великая любовь к людям заставила его действовать так, принести эту жертву, чтобы разорвать цепи смерти и оковы греха и дать каждому возможность к жизни с Богом здесь и в небесах. Он прощал мучителей своих, молился за обидчиков, заботился о близких. И это даже в самые трудные минуты на кресте. Здесь нам есть чему поучиться. О, если бы все мужья так любили жен, как говорит Писание. То есть, как Христос возлюбил церковь, отдав ради ее приобретения все.
А жены, будьте послушны мужьям. Нет ли здесь ошибки? Нет. Ведь имеется в виду не рабская покорность, о предоставлении мужу решения большинства жизненных вопросов семьи. А жена может мудрым советом или делом помочь мужу в принятии решений. Где муж любит жену, как Христос церковь, там и жене нетрудно быть помощницей мужу. Там она может покориться ему, как истинная церковь с благодарностью и ответной любовью покоряется и служит Христу.
Дорогие слушатели, в заключение хочу добавить, что все эти условия для счастливой семейной жизни легче всего может исполнить тот, кто всю свою жизнь предоставил Богу. Кто однажды осознал свою греховность и склонился в покаянии перед Христом и последовал за Ним. Там слово «развод» почти не встречается, хотя главная цель Божья с человеком – жизнь вечная. Но сила его преображения в человеке при обращении к нему изменяет и семейную жизнь, делая ее полноценной и счастливой. Может, вы испытали много трудностей и испытаний, и ваша семья на грани развала. Не торопитесь, остановитесь и подумайте, а потом скажите Христу в простоте обо всех неудачах и разочарованиях, о разбитом счастье и сердце своем. И пригласите Его помочь вам, простить вас и исправить положение. Он сострадает вам и ждет вас. Когда вы искренне возовете к Нему, Он очистит вас и даст свой мир. Но потом тоже не всегда будет легко. И все же Он будет помогать вам. И плод всего этого намного лучший, чем жизнь без Бога. Это отразится и на семье, и на окружающих людях и отношениях. Да поможет вам Господь сделать этот шаг немедля.